Глава 5. Тайны морского дна. Пьер, перегнувшийся за борт у бушприта, прилежно рапортовал: 26, 27, 26, 26. Глубины были детские, собственно, никакие и не глубины. Ну что такое 26 футов? Даже стыдно чуточку упоминать про акваланги, имея 1,08 м под килем. 32, 34, 38. Ну, это уже серьезнее, однако не намного. Мазур оглянулся на очаровательную хозяйку. Она стояла у борта в облегающем красном купальнике. Статуэточка, фея, не отрывая глаз от бинокля, обозревала поросшие буйной зеленью высокие откосы, столь напряженно и долго, что Мазур поневоле сопереживал. Но тщетны пока что усилия, тщетны. Ни хрена не высмотрела, загадочная моя красавица. «Ты похожа на кого-то из великих мореплавателей», — сказал Мазур лениво. «Джимми, иди к черту, не мешай», — откликнулась она, не опуская бинокля. «Не до твоих подначек сейчас». «Умолкаю», — сказал Мазур. «Может, и я бы тебе помог? Знаешь, что мы ищем». «Я и сама не вполне представляю». И она надолго замолчала. Мазур тоже молчал, старательно пялись на высокие берега острова зеленые откосы. Будем надеяться, ей не придет в голову высаживать десант. Потому что высадиться там будет трудновато. Очень уж откосы круты. Поскольку люди мы обязательные и денежки отрабатываем с лихвой, мы, конечно, и на берег выкарабкаемся. Приди хозяйке в голову такая блажь, но попотеть придется. Шхуна медленно шла вдоль берега под одним единственным кливером. Парусами все время плавания занимались два китайца. Вроде бы те самые, что таскали тогда мешки с драконятиной. Мазур не был в этом уверен на все 100, но процентов за 80 ручался. Обжившись в этих местах, начинаешь помаленьку различать азиатские лица, особенно когда приходится постоянно держать ушки на макушке. Вдруг очаровательной хозяйке придет в голову фантазия на каком-то этапе отправить наемных помощников за борт, предварительно позаботившись, чтобы не всплыли. 40 футов под килем. Дна уже не видно. Исчезла в сине-зеленом сумраке. Вода, правда, довольно прозрачная. Поблизости нет устья реки, которая гнала бы в море ил и песок. Мэйлань, не отрывая бинокля от глаз, громко приказала что-то по-китайски. Мазур насторожился было, но ничего особенного не произошло. Один из китайцев, так и неизвестный по имени, проворно опустил парус. «Джимми, бросай якорь!» — распорядилась она уже по-английски. «Бросай!» — проворчал Мазур. «Горе мое сухопутное!» — и крикнул: «Пьер, отдать якорь!» Отчаянно заскрежетала ржавая цепь. Следовало бы давно ее почистить, но у Мазура постоянно руки не доходили. Он подумал мельком, что, пожалуй, стоит поручить это китайцам. Народ трудолюбивый и исполнительный. А что им стоит? Звонко шлепнулся в воду якорь, шхуна остановилась в 50 метрах от берега, там беззаботно орали птицы, мелькали в густой листве обезьяны, и не было пока что ни малейших следов присутствия человека. Однако Мазур все же оглянулся на то место, где у планшира, прикрытый брезентом, лежал Томпсон. Если нагрянут какие-нибудь архаровцы с нехорошими намерениями, они не станут разбирать, кто тут хозяин, а кто наемный лодочник. Пьер бросил на палубу лот и взялся за винтовку, побуждаемый теми же бесхитростными мыслями. «Вон там, видишь?» — повернулась к Мазуру Мэйлань. «Левее, над Мачерой». «Знал бы я, что такое Мачера. Вон то дерево, косо выдается. Это и есть Мачера». «Левее ее, 10 метров от воды...» «Ага», — сказал Мазур, — «ты про эту проплешину?» «Ну да, Проплешина в листве была свежей и обширной. Белели толстые обрубленные ветки, именно обрубленные, а не, скажем, обломанные ураганным порывом ветра. Оттуда и ниже до самой воды тянулся явственно различимый след. Ветви обрубленные, ветви обломленные. Кто-то целеустремленный, такое впечатление, долго и трудолюбиво взбирался по откосу, прорубаясь то ли топором, то ли парангом, снося мешавшие сучья. А достигнув того места, где сейчас зияла проплешина, вообще расходился не на шутку, круша все вокруг. «Очень похоже», — удовлетворенно протянула Мэйлань. «На что?» Не удостоив его ответом, девушка отошла к аквалангам, натянула синие ласты, вскинула на спину баллоны, обернулась, словно бы в недоумении. «Ну что ты стоишь? Будем нырять!» «Не волнуйся, Джао тебя подстрахует», — добавила по-китайски, и один из ее молчаливых оруженосцев приблизился к Мазару, вежливо промоча что-то, держа бухточку тонкого линя. «Будешь плавать, как детская лодочка, на нитке», — нетерпеливо сказала Мэйлань, застегивая ремни быстро и уверенно. «Нет времени обучать тебя всем сигналам, да и ни к чему. Если что-то случится, дергай быстро и часто. Джао тебя тут же вытянет». «Только что здесь может случиться?» «Взорвется что-нибудь, скажем», — угрюмо предположил Мазур. «С какой стати?» «Там в записке было написано что-то насчет опасности взрыва. Уж это-то я помню». «Джимми», — проникновенно сказала Мэйлань, нетерпеливо притопывая ластом. «А ты никогда не слышал про угрожающие надписи, которыми отпугивают тугодумных трусов? Если на чем-то написано про взрывчатку, это еще вовсе не означает, что она там есть». «Доверюсь твоему чутью», — проворчал Мазур, покорно подняв руки, чтобы китайцу ловчей было обвязать его талию линем. «Что искать?» «Сама не знаю», — призналась Мэйлань. «Все, что сделано руками человека и не похоже на творение природы. Помнишь, как я учила?» «Ага», — сказал Мазур, — «плыть по расширяющейся спирали. Он неуклюже». «А как же вы думали?» «Непременно неуклюже. Вскинул на спину баллоны, долго возился с поясом, прежде чем ухитрился его застегнуть, приладил маску». Мэйлань подошла к планширу, чуть сгибаясь под тяжестью баллонов, и ловко перекувырнулась затылком вперед, вмиг оказавшись в воде. Оценив это по достоинству, Мазур неуклюже перевалился через борт, прыгнул ногами вперед, подняв тучу брызг. Китаец с сосредоточенно безучастным лицом помаленьку вытравливал линь, стараясь не переигрывать чрезмерно, но и не выдать кое-какого знакомства с итальянской техникой, он немного поплавал у борта, кружившая вокруг Мэйлань, сделав несколько сильных грибков, оказалась рядом. «Ну, как успехи?» «Ты знаешь, — сказал Мазур озабоченно, — что-то меня как бы выталкивает наверх, будто пробку». Она присмотрелась и сообщила то, что Мазур и без нее прекрасно знал. «Надо прибавить грузил, их не хватает. Вот ты и болтаешься, как поплавок». Под ее чутким присмотром Мазур закрепил дополнительные грузила, поплавал еще, погружаясь с головой, выныривая на поверхность. Мэйлань, русалкой порхавшая вокруг, наконец заключила. «Ну, за неимением лучшего! Для начала поплаваем четверть часика, высматривая все, что похоже на искусственный объект. Ну, что-то вроде бака, буя». «А это точно не мина?» — опасливо спросил Мазур. «И этот парень на берегу поливает меня сладострастными взглядами», — фыркнула девушка, кружа вокруг с поднятой на лоб маской. «Да успокойся ты и покажи себя перед девушкой, отважным морским волком!» «Я буду честно пытаться», — пообещал Мазур. Взял загубник в рот и погрузился. Оказался в привычном мире, где все живое было невесомым, где нет ни ветра, ни дождей, где иным чувствам человеческим нет ни названий, ни описаний. Размеренно шевеля ластами, привычно слушая в полухо ритмичное пощелкивание клапанов, поплыл по расширявшейся спирали, время от времени напоминая себе, что следует быть несколько неуклюжим. Временами он видел поодаль темный русалочий силуэт. Нет, она была слишком далеко, чересчур была поглощена изучением дна, чтобы так уж зорко приглядываться к нему, оценивать стиль плавания. Он увидел это первым. Метрах в 20 впереди внезапно обнаружилось нечто темное, слегка колыхавшееся вверх-вниз, смутная масса с некой правильностью очертаний, отличавшей ее от живых и неживых творений природы. Показалось даже, что это поднялось из глубин какой-то неведомой науки морское чудище. В первый миг Мазур взялся за нож, но, подплыв ближе, убрал руку. Темный цвет явственно превращался в красный, а эти нити, числом не менее дюжины, легонько колеблемые, очевидно, придонным течением, были отнюдь не щупальцами спрута или той самой неведомой твари, как выражается Мэйлань, «искусственный объект». Во исполнении инструкции он старательно постучал кончиком ножа по баллону, вскоре показалась Мэйлань, приближавшаяся со всей скоростью, на какую способен подводный пловец. К тому времени Мазур уже освободился от линя и, паря параллельно дну, понемногу распутывал жесткую алую ткань. Ага, вот оно в чем дело. В один из углов огромного полотнища завернут камень. Булыга величиной с человеческую голову. Они обменялись скупыми выразительными жестами. Мазур вопросил, что с этой штукой дальше делать. Мэйлань вмиг дала понять, что ее нужно поднять на борт. Ну что же, люди мы завсегда исполнительные, особенно когда платят $500 в день. Волоча за собой необъятное полотнище, Мазур вынырнул первым, сунул уголок скользкой ткани в руки перегнувшемуся через борт китайцу, подбежал второй, и оба, подбадривая друг друга птичьими ритмичными воплями, каким-то аналогом русского «раз-два» взяли, поволокли добычу на палубу, словно выбиравшие сеть рыбаки. Мэйлань, освободившись от акваланга, обошла вокруг ворох ярко-алого нейлона, присела на корточки. «По-моему, это парашют», — сказал примостившийся рядом Мазур. «Удивительно точно подмечено», — задумчиво протянула она. «Мы это и искали?» «Не только». «Интересно, что под ним висело?» — громко спросил Мазур, стоявшего тут же Пьера, и обоих китайцев, так, словно кто-то из троицы мог знать ответ. Все они инстинктивно пожали плечами. «Для человека он что-то великоват», — гнул свое Мазур. «Определенно великоват». «Уж это точно», — поддержал Пьер. «Я сам не прыгал, но десантников в свое время насмотрелся. Для человека чересчур даже великоват». «Парни, вы просто кладезь премудрости!» — рассеянно отозвалась Мэйлань. «Но, между прочим, вы совершенно правы». «А то!» — гордо сказал Мазур. «Повидали кое-что. Между прочим, что бы под этим парашютиком ни висело, оно наверняка уже далеко. Кто-то тебя опередил». «Почему ты так решил?» — вскинулась она. «Господи, да прикинь сама!» Мазур сунул ей под нос белую нейлоновую стропу толщиной с мужское запястье. Эту веревочку аккуратно перерезали чем-то острым. Вполне может быть парангом. Посмотри, какой срез! Безукоризненный. И со второй обстоит точно так же. Ну, и с третьей. Он методично перебирал стропы, двигаясь вокруг вороха алой ткани. Все срезы выглядели одинаково. Неважно, косые или прямые, перерезаны или перерублены чем-то острым одним-двумя уверенными ударами. «По-моему, я начинаю понимать, что произошло», — сказал Мазур. «Не столь уж хитрая загадка. Парашют зацепился за верхушки вон там, где проплешина, потом к нему кто-то взобрался ради экономии времени и трудов, не стал возиться, высвобождая ткань, а попросту принялся обрубать сучья, потом обрубил стропы и забрал то, что на них висело, а парашют выкинул в море, завернув в него камень». «Ну, не глупо. Не появись мы тут, эта штука могла на дне пролежать до скончания веков. Если это что-то ценное, я бы на месте нашего предшественника не стал бы рисковать прятать это на дне. Обязательно прихватил бы с собой. Размеры, надо думать, позволяют. Не может же эта штука быть со слона размером». «Как тебе мои выводы?» Майлань медленно выпрямилась. Горькое разочарование на ее очаровательном личике было столь явным, что джентльмену следовало бы и высказать бедняжке сочувствие. Вот только Мазур сейчас был не джентльменом, а столь же целеустремленным охотником на тропе. «Она большая, эта штука?» — спросил он вроде бы равнодушно. «Не особенно», — уныло отозвалась Майлань. «И дорого стоит, я так понимаю?» «Ну, тогда ее точно увезли?» «Конечно, увезли. Столь же уныло повторил он про себя. И я даже знаю по именам кое-кого из тех, кто на парашют наткнулся. Есть такие господа. Звать их Лао и Ма. Ах ты, красавица, куколка-русалка! Значит, ты тоже ищешь капсулу? Ты даже знаешь, что на ней было написано». Уж он-то прекрасно знал, что парашют был от капсулы. Еще тогда в убогом отеле «Фельдмаршал» многое стало ясно, когда Мазур увидел на листке бумаги именно ту надпись, что была нанесена на капсуле, по-русски, разумеется, исключительно по-русски, ведь заранее подразумевалось, что капсула непременно приземлится на территории СССР. И тот, кому стукнуло бы в дурную башку предложить продублировать надпись на каком-нибудь иностранном языке, получил бы преизряднейший втык за политическую близорукость, если не хуже. Капсула обязана была приземлиться в пределах СССР, и точка. Но кто ж знал, что она, паршивка, решит попутешествовать по заграницам? Надпись, а вот теперь парашют... Все совпадает. Наша очаровательная Майлань, как окончательно выяснилось, одна из нас. Одна из немаленькой толпы охотников за сокровищем. Есть, правда, ощутимая разница. Мы хотим вернуть свое. А вот все прочие, эта очаровашка в том числе, намерены загробастать чужое. Строго говоря, то, что на фотопленке, тоже чужое. Но... пленка-то наша, господа хорошие, ежели цинично. Наш спутник, наша капсула, наш парашют, наша пленочка. Значит, мы и есть полноправные хозяева всего этого добра. А всех остальных просят не беспокоиться, посторониться по-хорошему, иначе и зашибить недолго. Майлань подняла голову, ее глазища сверкали упрямством. «Будем искать дальше». «Как минимум до темноты, а там посмотрим». «Погоди-ка». Мазур крепко взял ее за локоть, отвел на корму, подальше от остальных, тихонько, недобро спросил. «Ты во что нас втравила?» «Помнится, когда договаривались, я тебя особо предупредил, что в шпионские дела мы с компаньоном не суемся». «Ну почему ты решил, что это шпионаж? Ну как же?» — сказал Мазур уверенно. — Повидал кое-что. Парашют. Русская надпись. Черт, я только сейчас сообразил. Это ведь было написано на той штуке, верно? То, что ты показывал этому русскому. Правильно? Опасность взрыва. Надо же. И ты еще будешь уверять, что шпионажем тут и не пахнет? Милая ты, очаровательна, но поищи себе других дураков. Чего доброго, приплывут русские, всех нас шлепнут. Нет, мы так не договаривались. Провались ты со своими деньгами, я увожу шхуну. И он сделал порывистые движения. Мэйлайн схватила его за руку. Джимми, не будь дураком. Говорю тебе, шпионаж ни при чем. Ты газеты читаешь?
В руки не беру,
— отрезал Мазур. Охота было время тратить. Все равно везде одно и то же, а в Антарктиде еще и холодно. А про черные ящики ты слышал? Милая, если я принципиально не читаю газет, это еще не значит, что я дурак. Слышал, конечно. Хочешь сказать, это и был черный ящик?
Вот именно,
сказала Мэйлань самым убедительным тоном. Русский черный ящик с их лайнера. Неделю назад их пассажирский самолет столкнулся неподалеку от берега с легким самолетом одного воротилы из Сингапура. «Ага», — фыркнул Мазур, — «и русские тебя наняли, чтобы ты нашла их ящик». «Ну, предположим, наняли меня совсем не русские, наоборот. Понимаешь?» «Ну, чего ж тут не понять? Если не русские, значит, сингапурцы. Вот только я что-то в толк не возьму. Зачем сингапурцам русский черный ящик? Скорее уж, сами русские его хотят вернуть». «Нет, ты в самом деле не понимаешь?» Мэйлань, уже оправившаяся от первой неудачи, улыбнулась с некоторым превосходством. «Сингапурцы подали в суд на русских пилотов и, естественно, утверждают, что те и были виновниками». «А на самом деле?» — спросил Мазур, решив еще немного побыть недотепой. «А черт ее знает!» — отрезала Мэйлань.
«Откуда я знаю?»
«Мне, скажу тебе честно, попросту наплевать. Потому что платят мне не русские, а сингапурцы. Ну, теперь ты, наконец, понимаешь?»
«Погоди, погоди»,
— протянул Мазур, изображая на лице усиленную работу мысли. «Начинаю врубаться. Даже если русские 100 раз правы, они ничего не смогут доказать без черного ящика. Точно? Ты гений», — сказала Мэйлань с обольстительной улыбкой. — Все так и обстоит. Если мой клиент получит черный ящик, окупятся все расходы по поискам. — Ага, — сказал Мазур. — И я крепко подозреваю, эти расходы таковы, что $500 в день на фоне всей суммы — сущая мелочь, не правда ли? — Ну, вообще-то... Она выглядела чуточку смущенной, можно и так сказать, но, Джимми, в конце концов, это бизнес. Я вас наняла за определенную плату, и вы согласились. Мазур улыбнулся не менее очаровательно.
Прелесть моя, ты только не думай, что тебя взяли за глотку. Однако, по-моему, жизнь прямо-таки требует пересмотреть иные соглашения, особенно суммы.
Хочешь в долю?
А что же еще?
«Ну, давай вернемся к этому чуть погодя», — сказала Мэйлань тоном послушной девочки, робко просившей мороженое. «Я вовсе не отказываюсь, просто нужно обдумать перемену ситуации, новые реалии. Я вовсе не собираюсь тебя обманывать, не думай». Она приблизилась вплотную и положила ему ладонь на плечо. «Может быть, так даже лучше? Хрупкой девушке в одиночку такое предприятие поднять трудно. Поговорим вечером, хорошо? А сейчас давай еще поныряем. Как подумаю, что эта штука может лежать где-то на дне. Джимми, я правда не собираюсь тебя обманывать. Как-никак, я сейчас в полной твоей власти. Даже жутковато. Но теперь, когда ты все знаешь,
Ах, как трогательно беззащитна она была, как доверчиво взирали огромные глазищи, как дрогнул голосок от волнения, как робко тонкие пальчики погладили его плечо. Беззащитная красавица отдавала себя на милость мускулистого супермена, классического белого охотника. Вот только Мазура, его многотрудная работа и бдительные инструкторы давно сделали во многих отношениях прожженным циником. Что-что? А смешивать лирику и работу он категорически зарекся. И плохо верил в эту тщательно продемонстрированную слабость и хрупкую беззащитность. Хватило времени, чтобы приглядеться к девчонке как следует и прокачать ее посредством иных засекреченных методик. У него давно уже создалось впечатление, что хрупкая красоточка не столь уж оранжерейный цветочек, каким пытается казаться. Видывавшего виды морского дьявола извечным женским оружием подкосить трудно. Бывали, знаете ли, прецеденты. Ну, конечно, следует думать о человеке хорошо, пока не располагаешь достаточным ворохом компроматериалов. Сентенция во вкусе Лаврика, но это не меняет дело. Нельзя исключать, что она и сама искренне верит в эту побосенку о черном ящике, что ее кто-то играет в темную. А если все иначе, если она точно знает, что ищет, ну, даже при этом раскладе ему ничего сейчас не грозит. Но вот потом, на суше... Как поступят малость побитые жизнью мелкие авантюристы вроде Джима Хокинса и Пьера, вернувшись на сушу? 100 против 1 за то, что с головой зароются в газеты, даже если отроду не брали в руки таковых. Как любой на их месте попробует выяснить что-нибудь о пресловутой авиакатастрофе, имела ли таковое место в действительности или нет? Чуть поразмышляв, протянув ситуацию в недалекое будущее, Мэйлань быстро придет к этому выводу. Не так она наивна, чтобы не понять. Проверять ее сказочку будут и скоро. Значит, на берегу нужно держать ухо востро? А ведь есть еще эти хмурые рожи из Ситроена, которые девчонку серьезно озаботили своим появлением. «Значит, ты никакая не студентка?» — спросил Мазур. «А что-то вроде частного сыщика?» «Милый, я и вправду студентка, но не богатая. А это существенно меняет картину, не правда ли?» Можно, конечно, подрабатывать и в ловчонке дядюшки Хопсинга, но капиталов на этом не составишь. Стать проституткой противно. Женихов-миллионеров на горизонте что-то не видно. Ну, вот и приходится неглупой девушке хвататься за любой приработок, если он относительно приличный. А тебе не приходило в голову, что иные приработки требуют сильного мужского плеча? «Вот теперь я в этом точно убедилась», — покаянно призналась Мэйлань, трепеща длиннющими ресницами, очаровательная, нежная и покорная мужской воле, идеальное воплощение верной подруги Супермена. Глупо было думать, что удастся справиться в одиночку. «Хорошо еще, что тебе можно доверять». Если она сейчас обовьет нежными ручками мою шею и запечатлеет на моих устах доверчивый, но страстный поцелуй, это, пожалуй, выйдет перебор, — сказал себе Мазур. Перебор, означающий, что она меня считает форменным болваном. А если нет, она умненькая и старается избегать примитивных штампов.